Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» продолжение нашего разговора с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым.
То, что люди успокаиваются часто, знаете, из-за чего? Я вот боюсь другого. Я боюсь, что вот эти все наши нулевые годы вот боролись с ННН, там, боролись там со всякими этими паспортами российскими. Потом люди это все поняли, успокоились. И когда начнется реально тревожные вещи, все скажут, знаете, как вот у классика у Толстого есть там про мальчика и волки. Когда он сначала шутил несколько раз, что волки бегут, а он пас овец, да? А потом, когда волки реально пришли, все сказали, да он дурака валяет, не пойдем к нему. И волки перерезали там всех. Вот я боюсь, что это вот было все как-то вот не то, что спланировано, да, но в этом, как я лично о себя говорю, усматриваю какую-то вот такую тенденцию, когда люди покипятились, успокоились, а потом равнодушны к такой теме. Не знаю, это, насколько это такой оптимистический взгляд на жизнь, но вот так, как есть, вот как говорю, как думаю.
Мы же всегда помним, да, что Господь может последние времена отодвигать бесконечно долго.
Надо не с этим же, мне кажется, бороться. Это не тот способ борьбы. Ведь самый главный признак наступления вот конца света – это не то, что евреи построят у себя там храм, а то, что найдет ли Господь веру и любовь на земле. Потому что если вера еще будет, а вера, я имею в виду, сохранение догматов и сохранение православия, и сохранение учения церкви нравственного, вот если оно сохранится, тогда есть смысл оставлять жить этому миру, потому что кто-то еще сможет через это спастись. А если православие отходит от догматов, отходит от нравственного учения, тогда оно бесполезно, это не соленая соль. Тогда зачем смысл-то бороться с ННН, если мы догматов веры не поддерживаем, если равнодушны ко всему этому? Просто бесполезно. Тогда и гряди, Господи, и заслужили этого все. Понимаете? То есть мы не с концом света должны бороться. И борьба другая совсем. Вот вспомните, Господь же об этом в Священном Писании открыл. Вспомните Содом и Гоморру. Вот Господь наметил наказать эти города. Помните, там торговля была? Господи, а если 50 праведников там есть, оставишь, оставлю. Знаю, Господь, который что там никаких праведников там нет. Но пророку уже нужно было, да? Господи, а если там 20, 30, 10? Одного из-за найду, да? Оставлю. Но не было. Вот. Поэтому, если бы был один праведник хотя бы в этом городе, то эти города бы остались существовать. Потому что есть шанс, что от одного праведника могут, ну, в хорошем смысле слова, заразиться, да? Другие люди покаятся, и хотя бы из этой толпы несколько человечков могут спастись. А когда нет праведника, да, тогда получается нет смысла это все держать. Ради чего? Ради повышения ВВП, что ли? Ради чего вот это сюда, да, нужно? Смысла нет. Поэтому мне видится, что если мы хотим правильно жить, то надо изучать веру и изучать нравственное учение церкви и пытаться ему следовать. И видеть в этом огромную ценность неприходящую. А не приходя в церковь, начать ее переделывать под свои вкусы. Вот и все.
Батюшка, по поводу переделки под свои вкусы, сейчас же очень много появилось критиков в церкви, которые заявляют о том, что раньше они были в церкви, потом отошли, увидев всю ее несовершенство.
Да-да.
Вот, и вот сейчас они так вот свысока критикуют и говорят, что неужели вот, ну, вы такие зашоренные, зомбированные, вот верующие, что не видите несовершенства церкви, вот этого как института, который себя уже изживает, которое там, и что-то нужно менять, нужно срочно что-то менять. Один раз на одном из ток-шоу политических прорвало Якуба Карейбу, есть такой аналитик польский, политолог, который критикует всячески Россию, и он как-то вне себя, я помню, закричал: «Да примите вы уже католичество!» Он прямо вот чувствует, что это вот такая боль, то ли для всех поляков, то ли конкретно для, скорее всего, для всех поляков, для всего католического мира. И не будет у вас никаких проблем. Ощущение такое, что начали вот со всех сторон. Мало того, что западный мир всячески пытается нам показать, что православная церковь вот это не то, что нужно России. С другой стороны, вот эти доброжелатели, которые вот уже все узнали, все увидели, несовершенство почувствовали, и теперь нас учат. То есть, как бы со всех сторон обложили русскую церковь, и Что нужно делать, как удерживать себя вот в твердой вере?
В твердой вере, что нас удерживает? Это все же одно и то же. Как бы много раз с вами уже за эти годы, так, сколько общаемся, говорим об одном и том же. Я периодически читаю вот такие разные, ну, критику, да, церкви, там высказывания прихожан или высказывания там священнослужителей о том, что все как плохо там у нас и так далее. Но, во-первых, никто не говорил, что у нас все идеально. То есть, приходя в земную церковь, мы вообще-то по учению самой же церкви понимаем, что она земная, она находится в состоянии борьбы. Вот та церковь, которая святая, небесная, это те ангелы, и Господь, и Пресвятая Богородица, и святые, и тысячи, миллионы, я надеюсь, христиан, которые там находятся уже, помилованы Христом. Здесь мы находимся в состоянии борьбы, войны. Если, вот давайте представим, что такое война вообще, земная война. Обычная физическая война. Вот сколько много рассказов про войну героических, правда? Там о подвигах, и большинство из них наверняка так и есть, справедливое это описание. И вот когда ты этой грязи всей, вот этой вот страха, вот смерти не чувствуешь, не видишь, кажется, как все там романтично, мы вышли в белых перчатках и всех победили. А реальность, она же не такая. Война – это кровь, смерть, страдания, мучения, ненависть. Война – это время, которое ставит все на свои места, что если это он, человек есть подлость, то он будет подлым. Если он, допустим, герой, он останется героем, понимаете, и так далее. Там все не так. Поэтому если мы это понимаем, что вот реальность отличается от книги, то вот если ты пришел в церковь не бороться со своими грехами, а пришел наслаждаться с ангелами, пением и гулянием по ромашковому полю, то ты пришел не туда. А раз пришел человек не туда, то он, соответственно, и ушел легко. Для него это не ценность. Это все равно, что, знаете, вот если человек понимает, что церковь – это место лечения, да, это лечебница, это, знаете, это лепрозорий. Сюда прокаженные приходят, чтобы исцелиться. Ну, тогда все встает на свои места. Пришли прокаженные, неважно, это священники, миряне, монахи, епископы, там, патриарх, кто угодно. Это все прокаженные. И задача этих прокаженных, тот отведенный срок, который они живут в этом лепрозории, подготовиться к встрече со Христом. Это происходит не на раз. Это происходит не от того, что ты один раз на исповедь сходил, это нужно всю жизнь. И поэтому, как на всякой войне, бывают потери, бывает грязь, бывают проигрыши. Потому что подлость рядового и подлость полковника – это разные вещи, хотя поступок может быть один и тот же, но вред от него разный. Поэтому, когда я читаю, допустим, не могу сказать, что прям мне любое это чтение, все. Но вот раз столько шума бывает, смотрю, мне жалко этих священников, которые говорят, вот там епископы не дают мне служить, там они такие, там деньги собирают, там все такое. Ну да, земная церковь, она существует в рамках экономики. И нравится тебе или нет, ты должен понимать, что это есть, как бы и есть. Но, с другой стороны, я не понимаю, знаете, чего? Я не понимаю, а что, кто тебе мешает заниматься прихожанами? Для этого денег надо ноль вообще. А для этого надо только захотеть. Вот я имею такой опыт, я не говорю, что он у меня блестящий, но я знаю, это хотя бы даже опыт ошибок, да, моих личных. Садись с прихожанами и работай. И тогда вот эта тема, что надо в епархию денежку относить, она не принципиальна. Мы живем в особый исторический период, экономический, церкви, когда ее не поддерживает государство, когда ее не поддерживают, ну, большинство приходов, да, не поддерживают благодетели какие-то. У кого-то есть, но большинство даже нет. А проблем много. Конечно, можно там смотреть на какие-то приемы, там еще что-то, но мы же понимаем, что большинство средств тратится на существование самой церкви, на обеспечение, да, епархиальное управление, там, и так далее, и так далее. Это неинтересная тема, на самом деле. Вот кто-то из прихожан бы спросил, отец, расскажи, куда деньги тратятся. Я с удовольствием расскажу. С удовольствием. Это неинтересная тема. Потому что когда ты за зимний месяц 130 тысяч должен отдать на коммуналку, нравится тебе это, не нравится тебе это, ты должен взять и отдать. Да? когда ты должен отдать там за зарплату работникам. И в итоге остаются какие-то там несколько там тысяч, на которые ты должен что-то сделать в приходе. Но это одна сторона, а другая эта сторона, кто тебе мешает с людьми-то заниматься? Кто мешает знакомиться с ними, учить их вере, потому что это вообще полная катастрофа. Как люди не знают веру, допустим. Я не говорю глубины богословской мысли, простых, элементарных катехизических бесед не хватает, индивидуальных, потому что в группе можно отсидеться и ничего и не понять. Готовить людей к исповеди, готовить к причастию, рассказывать об этом, как правильно в этом участвовать, начать углубляться в их жизнь. Да не до епископов будет обсуждение, как они там живут. Понимаете? Потому что это труднейшая, но интереснейшая работа. Она дает плоды. Она дает плоды очень даже быстро. Когда год-другой у тебя причастников больше становится в храме. Когда ты погружаешься в проблемы прихожан, их надо решать. Тебе некогда жить вот этими стонами и этими самыми. Наоборот, будешь стонать, что о, сколько много у меня народу, мне отдыхать некогда. Как у меня сейчас. Понимаете? Другой уровень проблем наступает. А чтобы заниматься с людьми, надо ноль денег. И поэтому, когда мы начинаем, ах, вот там эти такие-то, там, ах, епископы там и такие-то, ах, там эти вот священники не такие-то, ах, там миряне вот такие-то. Всегда можно найти грехи людей. Не надо обольщаться, и не надо будет очаровываться, не надо будет разочаровываться. Да, известна такая пословица. Все мы люди. Все мы в земном своем вот таком измерении грешники. И никто ведь не говорит, что я там святой. Да? Поэтому смотря, что ты увидишь в церкви. В церкви, кроме грешников людей, есть богатый опыт духовной жизни, сохраненный. Есть неискаженная, слава Богу, вера во Христа, которая спасает людей. Работай. А дальше, вот могу нарисовать, что дальше у этого священника, который начинает работать со взрослыми. Знаете, расскажу, что будет. Эти взрослые начинают в церкви оставаться, начинают приводить своих детей, и у тебя начинаются проблемы, где детей посадить, чем их учить, кто будет учить. Это уже твои дети становятся, потому что это дети тех людей, которых ты там год с ними занимался, понимаете? А их становится больше. Это как, знаете, многодетному папе не до проблем франко-масонских там заговоров. Ему надо детей накормить. Так же и священника, у которого большой приход становится. Не до проблем, какие там, кто как живет. Это он сам ответит перед Богом. Вот, а тебе надо вот за людей этих отвечать. Вот, поэтому у меня вопросы, когда я читаю вот эти вот священника, он там 5 лет послужил, все, в церкви разочаровался. Мне жалко его как человека. Скорее всего, он был не готов. Его самого не готовили к священству. Ну, бросили под танк, и танк по нему проехал, вот он и такой вот несчастный. Только это не показатель церкви, как вот такого спасающего организма богочеловеческого. Опять же, в церкви можно найти разное. С одной стороны, там есть святоотеческое учение, с другой стороны, грехи реально конкретных людей. И мы, к сожалению, и священники, и я наверняка тоже, мы даем пример и повод нас критиковать. Это от чего? От того, что мы, опять же, или не знаем, или забыли, или переделываем нравственное учение церкви, или переделываем его под себя, под свой вкус. А по поводу экономики, это церкви, в чем особенность? Особенность именно в том, что такого не было в русской церкви никогда. Это появилось вот только в 20 веке. Причем в конце 20 века, когда надо восстанавливать разрушенное, да, а тебе никто не помогает. А до этого государство все делало, и богатые благодетели. Вот в этом плане ну, очень уникальное время. С одной стороны, свободы, да, с другой стороны, экономических трудностей. Но вот можно это все пережить. Ничего страшного.
Батюшка, ну вот по поводу критики церкви, которая сейчас слышится со всех сторон, очень много всего этого, наверное, вот такие вот люди в возрасте, может быть, менее болезненно все это воспринимают. Больше меня, например, волнует, что молодежь на это ведется. Когда мне вот дочь показывает, значит, статьи, говорит, а вот тут это написано, а вот тут это написано. Мы много раз это уже обсуждали.
Но её же это волнует.
Настолько дословно, что...
Но её это волнует.
Что уже сил нет, тошнит от этого
всего. Её это волнует, и тогда она найдет с кем побеседовать, с другими, с не с вами, как с мамой. Мне кажется, надо говорить спокойно, четко об этом.
То есть получается, что все-таки нужно, приходится это все читать в итоге, и в итоге все это обсуждать. Хотя.
Ну, а как по-другому?
Ну, я пытаюсь ей сказать, например, я говорю, это раскол. Она говорит, нет, это не раскол, это критика. А я считаю, что это грех раскола. Нет, эти люди вносят.
Нет, грех раскола — это совершенно конкретное понятие.
Да.
То есть, если к вам пришел человек, у него насморк, а вы говорите, что это гангрена левой ноги, то это неправильный диагноз. Раскол — это человек, который верит так же, как мы, но ушел из церкви. Создал параллельную какую-то иерархию. Это и есть раскол. А критика — это то, что вот критику, самую лучшую критику могут дать православные христиане.
Но те люди, которые критикуют, они уже заявляют прямо и открыто, что они ушли из церкви.
Тогда это, к сожалению, раскольники, да. Но это критика человека, который, вот, знаете, муж жену бросил, говорит, да, она там такая, там, грязнуля и так далее. Так ты уже все, не живешь здесь, ушел. Какой смысл от этой критики?
То есть это даже душевредно читать вот эти вот статьи людей, которые, да, говорят, да, мы ушли из церкви, все, нас там нет.
Это вредно. Как читать произведения еретиков, да, религиозные, тоже вредно. Также людей, ушедших в раскол, читать эти статьи вредно.
Значит, все-таки говорить ребенку, что не читай, это можно.
Можно, но надо объяснять нормально. Потому что если ты будешь с пола есть грязь, то заболеешь. И тут тоже духовная болезнь. Нет ничего идеального здесь на земле. Все поражено грехом, все поражено человеческими страстями.
Вот архимандрит Ефрем, когда приезжал, он говорил, что у нас в Греции тоже критикуют священство, и многим не нравится, как тот или иной епископ поступает, но это не повод для того, чтобы раскалывать церковь. И это самое страшное, что может быть вообще, когда ты...
Естественно, естественно. Грех раскола не смывается даже мученической кровью. Настолько он тяжел. И вот это вот настрой такой, знаете, мне нравится, я уйду. Вот он, знаете, чем плох? Вчера буквально прислал мне письмо человек и говорит, вот там я увидел, что женщина там зашла за линию там в храме. Я спрашиваю, какую линию? Что такое? Ну, нет такого понятия «линия в храме». Оказывается, в алтарь, из алтаря вышла женщина, я поэтому в этот храм ходить не буду. Мы же не знаем, почему так. Бывает так, что вот иконостас такой во всю стену, да? Вот есть там царские врата, диаконские врата, и еще могут быть дверцы, куда женщины могут заходить, ну, не девочки там маленькие, там молоденькие, там в мини-юбках, а церковные работницы, и там находится ризница. И они там шьют, гладят облачение, там, что очень хорошо, потому что когда там мужчины делают, это все коряво и быстро изнашивается. Вот что там, какой храм, я не знаю. Он говорит, я не буду туда ходить. Я ему писал, что ты такой быстрорастворимый-то? Подойди к священнику и спроси, что это там, что за тетеньки у тебя в алтаре ходят, почему, да? А тут сразу, фу, уйду, там, и эмоции. Так вот, понимаете, это уже реакция новых христиан. Вот есть новые русские, помните, были там в 90-х, вот это новые христиане, в кавычках новые, когда для них церковь, она не... Вот я пришел в церковь, я считаю, не так давно, в середине 90-х, но она была другой, сама церковь была другой, она была нищей, она была только-только вышла из гонений там несколько лет, в храмике появляется иконочка, так я сам вот начал служить в пансионате здесь, в 99-м, икон нет, ничего нет, и вот... У вокзала там нашли, на вокзале продавались календари первые с иконами. И вот мне прихожанин купил какую-то самодельную корявую рамочку сделал. То есть радость была. Иконы появились в храме. А как чувствовали себя христиане, которые гонения пережили? Да? Для них любое открытие храма, любое священник, для них важно, пьяница он там, двоеженец там, вообще не имеет значения, лишь бы ли другие его служил. Я таких людей тоже видел. А мы сейчас, уйду. Ой, не по-моему. Значит, ты вообще ценность-то получил? Что тебе дали-то? Знаете, вот так. Поэтому тут надо ценить то, что мы имеем. Я не в том плане, что там не критиковать, там ничего. Ты задай вопрос священнику. Кто мешает? Вот задай, там, отец Федор, меня смущает, что ваша жена ходит по алтари. Ну, грубо говоря, если это жена там его, да? Или там, баб Марфа вот, была в алтари. А если это реально он не в курсе или там реально так считает, я не согласен с этим. Вот скажи один на один по-мужски, вот глаза в глаза. А что фыркать-то ходить там, недовольничать? Поэтому вот, с одной стороны, критикуем, но критиковать-то тоже надо по-евангельски. Нам критиковать не запрещено, но критиковать надо по-евангельски. Помните, как апостол говорит? Иди один на один, обличи брата, если он согрешает. Вот один на один, если там священник невнимателен, там кто у него в алтарь ходит, задай ему вопрос. Потом что надо делать? При свидетелях. Да? Вот. Обличи снова. А если не послушает, объяви церкви. В этом случае является архиерей представителем. Это разрешено наводить мирянам порядок вот такой. Ну только не так, что там, ах, там мне не понравилось. А реально, если какие-то нарушения видят. Не запрещено обличить один на один. А мы вот такого контакта уже боимся и начинаем, а, там я уйду, там другой храм, убегу. И вот начнутся реальные гонения, эти сразу же отпадут. Понимаете, в чем дело? А никто нас не говорит нам, что гонений не будет. Они будут, и, возможно, будут более изощренными, чем было там, когда открытое гонение. Все вообще очень просто. Я это, знаете, когда увидел? Я увидел это, когда мы судились с Роспотребнадзором эти полгода. Я не рассказывал вам эту историю? Нет, это вообще дивная история. Она мне открыла, я это догадывался, но она мне открыла просто глаза явно. Как это может быть при, допустим, смене какого-то правящего режима или отношении власти светской к церкви? Никого расстреливать не будут, смысла нет. Мы же гуманное общество-то. Но загнуть всех в коральку очень даже просто. Суть вопроса. Мы много лет проводим походы летом. Организуем детский досуг. Ну вот есть у нас сумасшедшенка, значит, во мне и в моих коллегах нам делать нечего, в кавычках, да, мы организуем детский досуг. Вот в нашу с вами юность нам бы сказали, какие молодцы. Понимаешь? А сейчас все не так. Мы вывозим детей за счет храма, там, палатки наши, все оборудование, собираем детей, питание, едем, вывозим их, показывать им Урал. И вот в этом году выбрали Кушву. Кушве замечательно, там священник-казак, тоже казачий священник. Община казачья такая хорошая, все пообещали нам помощь, оказали нам помощь. И вот на берегу реки, представляете, да, недалеко от Кушвы стоит наш поход. Ну, палатки стоят там, и дети, значит, там ночуют и выходят, значит, то туда, то сюда, то природу посмотреть, то экскурсии, то еще куда-то. Ну, мы так делаем. Вот. Кому-то это не понравилось из местных. И они написали жалобу в милицию. Ну, понятно, что наши дети там не пили, не голосили, там никому не мешали. Ну, все чинно благородно. Ходили по воскресеньям в храм, причащались, беседы и так далее. Все как положено на хорошем уровне, как мы обычно делаем. И вот приезжает полиция, представитель Роспотребнадзора тут же составляет акт о том, что мы нарушили целый ряд законных актов об отдыхе детей. То есть нет туалетов городских. Нет водопровода с чистой питьевой водой, нет достаточного места спальных мест, что вообще полная ложь. У нас там ротная палатка стояла там, и индивидуальных много спальных мест было. Так вот, и в нарушение всех законов, там без всяких свидетелей написали нам предписание. Вот, и мы судились с Роспотребнадзором, с прокуратурой Кушвинской, ездили на суды, там, благо, что прихожанин у нас адвокат. В итоге вот эта вся нервотрепка с июня, она закончилась вот так недавно, в начале декабря, тем, что мы выиграли все суды. И мне стало четко понятно, что только чуть-чуть изменись вектор отношения власти к церкви, придут такие ребята, вежливые, аккуратные, со всякими вот законами и подзаконными актами. Скажут, ребята, вас в храме слишком много, потому что по СНИПу должно быть меньше. И поэтому мы вынуждены вас закрыть. Не потому что мы против. Да не, мы за православие. Мы за православие. Но мы вас так любим, что не можем вас разрешить толпиться в одном храме в таком количестве. Да и водопровода питьевой воды у вас нет. И туалеты не соответствуют. Понимаете? И все. И что ты сделаешь? Кому ты пойдешь доказывать, что ты там не прав или прав? Когда это все там ясно, вязано, связано, повязано, понимаете? А мы тут с вами говорим про восстановление Иерусалимского храма, понимаете? У нас проблем-то своих тут хватает, выше крыши. Но благо, что так Бог милостив, что все-таки нашлись разумные люди, которые вникли в всю эту историю, и справедливость восторжествовала.
Значит, батюшка, должны мы жить и радоваться, потому что еще сегодня Рождество.
Естественно. Рождество Христово, да, оно позволяет нам все-таки вспомнить, что все, не все от нас, от людей зависит, а от Господа все зависит. Родившийся здесь Господь на земле, да, воплотившийся, он воплотился не для того, чтобы мы с вами веселились и радовались здесь, забыв о нем, а для того, чтобы потом пойти на крест. И поэтому всегда надо помнить об этом, что это главное в нашей жизни, помнить о Господе, который для нас много что сделал. Вот, а раз мы будем о нем помнить, и будем помнить, что он глава церкви, он тот, кто освещает вот это вот эти все недостатки, восполняет то, что в нас эти все недостатки, восполняет своей благодатью и своей властью божественной. Поэтому надо об этом помнить, что церковью руководит Господь, который всех нас благословит с праздником.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире был разговор с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым.